Сегодня я буду продолжать такую небольшую серию проповедей, которая так немножко спонтанно началась в нашей церкви. И эта серия посвящена церковности. И эта серия будет вот в эту субботу и в следующую, и, по-моему, уже все. И потом она продолжится не по субботам, а в отдельный день. Эта серия посвящена церковности. Что такое церковь «Алмаз» вот вокруг этого? У нее есть две цели. Цель первая – это в начале года для всех нас напомнить или углубить наше понимание, что есть наша церковь, какой стержень в нашей церкви или стержни, чтобы мы понимали, вокруг чего мы должны строить свою жизнь церковную, отдельное там служение или свою личную жизнь в церкви, чтобы мы просто понимали это. А вторая цель у этой серии – это дать возможность тем людям, которые хотят стать членами церкви, разобраться, что такое церковь, чтобы вы хорошо могли понимать. И мы очень ценим, чтобы когда человек присоединяется к церкви, чтобы он это делал очень осознанно. Чтобы он не просто, ну, потому что ему девушка здесь понравилась, присоединился, или потому что, ну, или еще почему-то, но чтобы он осознанно, чтобы он был действительно такой живой частью, неформально, не просто слушателем, который там у кого-то на какой-то там, на каком-то ряду сидит, но действительно человеком, который понимает, как церковь устроена, и он может вкладывать в эту церковь, он может служить здесь, потому что это Божья воля, потому что церковь это не 1, 2, 10 человек, это все вместе. И мы вместе разными дарами служим, и таким образом церковь растет. Вот у этой серии две такие проповеди. Разобраться на год и дать возможность тем, кто хочет присоединиться. Первую, не назову это проповедь, такой рассказ был в эту среду у нас. Я рассказывал о истории нашей церкви. Я рассказывал о нашей истории еще, она началась еще до сотворения мира. В Новом Завете описано ее начало такой вот церкви. И потом мы говорили немного о истории церкви, о реформации и так далее, и так далее. И подчеркивали основные моменты. Кого не было, мы записали это специально, это появится на сайте в ближайшее время. Обязательно послушайте. Это дает очень хорошее представление о том, какая наша церковь, с чем она связана, она какая-то американская, или она какая-то, вот тут что-то появилось 20 лет назад, какие-то странные церкви. Или же все-таки она связана с библейским учением и с Божьей историей церкви. Послушайте обязательно это. Сегодня мы вот на что посмотрим. Мы посмотрим на предназначение, библейское предназначение церкви. В частности, церкви «Алмаз», но это, я верю, что это относится вообще к церкви в общем. Или другими словами, это как ДНК церкви, это как сущность церкви. В чем вот ее особенность? В чем ее вот такие основные моменты, которые ее определяют? Хорошо, мы сейчас немножко поговорим об этом. Тема такая, предназначение церкви, ее сущность, ее ДНК. Если бы мы задали вопрос, где лучше всего вот сформулировано предназначение церкви или ее вот описание, как она устроена? Есть разные катехизисы, Вестминстерское исповедание веры, есть Баптистское исповедание веры 1600 какого-то там года. Есть самые разные, есть разные церкви. Но мы должны очень четко осознавать, что лучшее описание церкви находится только в Библии. Только в Библии. Только Библия полноценно описывает, что такое церковь, что Бог задумал, как Бог видит церковь. Библия – это единственный источник божественного откровения, через который мы можем узнать, как Бог видит церковь и какой должна быть церковь, чтобы она была успешная, чтобы она действительно исполняла предназначение, а не была просто, ну, как у нее одно предназначение, она делает совсем что-то другое, и жизнь в церкви просто умирает, Бога очень мало там, Божьих замыслов, Божьих мечтаний очень мало там исполняется. Ну, по форме она вроде нормальная. Так, по культуре человеческой вроде все хорошо. Только Божье Слово открывает, какой должна быть церковь, чтобы в ней была Божья жизнь внутри нее. Это очень принципиальный вопрос, потому что церковь это не просто религия, это не просто возможность исполнить какие-то правильные поступки, чтобы что-то получить. Церковь это там, где человек узнает живого Бога как личность и строит с ним взаимоотношения как с личностью. И там должна быть жизнь. Именно духовная жизнь с Богом, отдельного человека и всей церкви. Чтобы это именно так было, важно, чтобы церковь правильно была устроена. То же самое с нашим организмом. Если мы начнем с нашим телом поступать, ну, абсолютно противоположно тому, как оно сотворено и какое у него предназначение, просто жизнь уйдет из нашего тела. Если мы будем ходить, не учитывая законы тяготения, то там с 8-го этажа в магазин, хлоп, и все закончилось. Или мы будем не кушать, или мы будем кушать плохие вещи, или что-то такое. Будут проблемы. Поэтому церковь, кстати говоря, тоже в Новом Завете сравнивается с телом. Поэтому только Библия совершенно истинна и точно описывает Божий замысел для церкви. Поэтому нам нужно всем сердцем держаться Божьего Слова. Нужно прилипнуть к Нему, нужно вникать в Него, нужно анализировать, переосмысливать свои убеждения на любую тему, в частности, о церкви. Но смотрите, когда мы смотрим на Библию, вот в моей Библии только в Ветхом Завете 930 с чем-то страниц. И еще есть Новый Завет, тоже 300 страниц. И когда мы смотрим, Библия достаточно большая, и в ней очень много написано, и очень много достаточно глубоких вещей написано. И поэтому во все времена, в принципе, люди как-то старались вот учение библейское, как-то постараться его сжать до определенной такой формулировки, которую легко запомнить и легко вспоминать, и ею легко себя анализировать и проверять. То есть, действительно ли я живу в предназначении Божьем, или я где-то, ну, далеко. Если мы так не формулируем, наш мозг не в состоянии все держать в памяти. Наш мозг не в состоянии постоянно все отслеживать. Поэтому для нас важно как-то вот так формулировать, для того, чтобы были какие-то ясные, четкие моменты. Поэтому, кстати говоря, важно принимать решения в жизни. Бог иногда делает такие моменты, особенные, когда мы понимаем жизнь намного глубже, или себя понимаем, или свои проблемы, или свои радости, самые разные обстоятельства. И вот это очень хороший момент принять серьезное решение. Потому что если этот момент мы упускаем, потом оно как-то само по себе как-то развивается, и ты уже как-то потом, только через год, на следующий Новый год, я же там хотел что-то Библию прочитать за год. Эх, ну, надо в этом будет прочитать. Не принимаешь решение, опять оно как-то все ползет, плывет и тому подобное. Кстати говоря, если кто-то впервые в церкви, или кто-то вот впервые так серьезно сегодня задумается о Боге, помните, для вас это момент. Вообще, для каждого из нас это собрание, это момент, когда мы можем какие-то решения принимать. Если мы скажем, ну я еще там на неделе там как-то подумаю, я не готов, не созрел, чаще всего это просто уплывает из нашей жизни. Для того, чтобы придерживаться учения большой вот такой насыщенной Библии, христиане из века в век формулировали учение Библии в сжатой форме. Именно это делали наши праотцы, например, на церковных соборах. Именно таким образом появилось много символов веры, катехизисов, кратких катехизисов, которые записывали или записаны теологии, как бы все учение сформулировано очень точно, или систематическая теология, где пункт, там, например, Бог, и вот учение о Боге. Ты прочитываешь, ты понял, какой же он Бог библейский. Но, понятно, это никогда не заменит Библию. И все это делается не потому, что что-то это может заменить абсолютно уникальное, единственное, богодухновенное священное писание. Сжатые формулировки нам просто помогают держаться библейского учения. И мы анализируем по этой формулировке, что что-то, например, мы анализируем нашу церковь, или кто-то служение свое анализирует, или свою жизнь в церкви. Он анализирует, и он понимает, что-то не то. То есть я просто прихожанин, это не соответствует моему призванию и предназначению моему в церкви. И потом человек, когда это замечает, он углубляется в Писание, чтобы Писание его трансформировало, чтобы он мог действительно жить, соединиться с жизнью Божьей Церкви. Так делал, например, Иисус, так делали апостол Павел. Я хочу два отрывка вам показать на эту тему. Матфея 22 глава, 35-40. И Иисус, и ниже Павел мы посмотрим, учение библейское сжимал до нескольких принципов, чтобы было понятно и легко себя анализировать и подчинять. Матфея 22, 35-40. «И один из них, там люди искушали Христа, и один из них, законник, искушая его, Иисуса, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» В законе очень сотни заповедей. Какая из них самая большая? В то время фарисеи уже об этом много думали, и у них уже были свои представления, какая же из заповедей самая центральная, которую, если ты соблюдаешь, она тебе поможет и другие соблюдать, которую, если ты забываешь, все рушится. Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душею твоею и всем разумением твоим». Помните, Второзаконие, 6 глава мы читали сегодня. Там тоже с этого начинается. Сия есть первая и наибольшая заповедь, наше отношение к Богу. Вторая же подобная ей, такая же центральная, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». И вот смотрите следующий стих. «На сих двух заповедях утверждается весь закон и все пророки. То есть все весь Ветхий Завет на этих двух заповедях стоит. Все остальные заповеди лишь разъясняют, как в этой ситуации любить Бога, как в этой ситуации проявить любовь к человеку. Или еще один отрывок, Римлянам 13:9. Павел уже здесь, Бог через Павла подытаживает. «Ибо заповеди не прелюбодействуй», вот эти 10 заповедей Ветхого Завета, «не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого» и все другие заключаются в всем слове. Вот их сущность, вот их суть в этом. «Люби ближнего твоего, как самого себя». И есть много других таких отрывков, которые показывают тоже второзаконие, которое я сегодня читал, что это было подытоживание намного большего закона, а здесь более сжатая, четкая форма, чтобы мы могли понимать это. Смотрите, это очень важный момент. Когда Бог так делает, это говорит нам о том, что Бог – это не расплывчатая какая-то субстанция. Это не просто сила какая-то абстрактная. И это говорит о том, что Бог – это сознательная личность, величественная личность. И Он разговаривает с нами, Он дает нам свои откровения, Он разъясняет нам свое слово ясно, так разъясняет, чтобы нам это было ясно и понятно. Он не дал нам Божье слово в Библию, просто перепутанную, запутанную, которую вообще невозможно понять. Иногда так кажется, ты открываешь, и ты что-то не можешь понять. Но это могут быть по разным причинам такое, но по сути Библия не такова. То есть Божье слово, оно дано нам ясно. Оно ясное. Если мы правильно его исследуем, оно становится яснее и яснее нам. И мы понимаем его. Исходя из этого, я постарался сформулировать библейское предназначение церкви. Вот по этому же примеру. Я постарался библейское учение, постарался его сжать в определенную формулировку, которая бы помогала нам ее запомнить и постоянно помнить ее, для того, чтобы мы могли понимать, что такое церковь Алмаз, и строить ее могли правильно. И, кстати говоря, чтобы мы тоже, когда какие-то решения в церкви принимаются, не всегда это все, кому-то это обычно не нравится. Так должно, мы же разные люди, для кого-то так не очень удобно, непонятно. Когда мы понимаем предназначение церкви, нам понятнее становится, почему какие-то решения принимаются. Почему мы что-то делаем такое, это же там, мне неудобно или этому человеку. Но когда я понимаю предназначение там, мы должны туда идти, даже если мне это неудобно. Нам нужно двигаться туда, потому что это Божье предназначение. Я сформулировал это предназначение с несколькими такими целями, чтобы каждый мог легко разобраться в том, какая наша церковь. Чтобы можно было объяснить. Церковь Алмаз – это вот церковь, в которой вот это есть сердцевина, это вот есть самое главное. Самое главное – там современная музыка, например. Понятно, это что-то говорит о церкви, да? Или самое главное – там, что-нибудь, декорации. Или самое главное – там вот, в таком духе. Второе, чтобы все мы могли созидать церковь в одном духе, в согласии и единстве. Смотрите, если один человек думает, в церкви самое важное вот это, прославление. Другой говорит, нет, не прославление, самое главное, чтобы аппаратура не фонила. Третий говорит, главное, чтобы было комфортно и тепло на собраниях. Четвертый говорит, да, это все неправильно, детское служение самое главное. И вот эти все люди собираются, и они со всем усердием, все хорошие христиане, сильные, ревностные, посвященные, все тянут в свою сторону. То церковь просто будет все время топтаться на одном месте. Потому что все разрывают в разные стороны. Один говорит, нужно проповедовать только о любви Бога, потому что о грехах это людей отпугивает. Другой говорит, нет, нужно только о грехах, и когда человек уже испугается своего состояния, то он побежит и сам найдет любовь Божью. Ну и так далее. То есть, и если этот человек тянет, один проповедник проповедует в эту субботу, это, другой это, и они друг другу еще противоречат, то просто все в недоумении, все стоят на месте, мы не понимаем, как нам идти вперед. Я сформулировал это, чтобы все руководители служений, таких особенных служений, например, как детское служение или домашние группы и так далее, знали, как развивать служение. Поэтому я очень вас прошу, чтобы вы сейчас внимательно слушали. Когда я говорю, что это ДНК, то есть это сущность, это как это состояние, это стиль не очень хорошее слово, но это как характер нашей церкви. Это характер, который должен быть явлен в любом служении. В том, когда мы встречаем кого-нибудь там на входе, в том, как мы, может быть, помогаем кому-то запарковаться или вещи занести, в том, как мы рассказываем о нашей церкви или несем Евангелие, или в том, какие у нас здесь книги, или в том, как мы эти книги помогаем кому-то там почитать, или в том, как мы выбиваем потом эти книги, чтобы их вернули в библиотеку. Везде должен быть такой характер. Вот именно то, о чем мы говорим. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательными. Чтобы все служители, все укрепляли церковь, а не разрывали каждый в свою сторону. Чтобы все служения были в духе евангельском, то есть были построены по основным библейским принципам. Библейских принципов много, но нам важно сосредоточиться вокруг основных. Вот я хотел еще несколько отрывков на эту тему вам показать. Я почему так много об этом говорю? Чтобы было понятно, что подобные формулировки, как к ним относиться. Это не богодухновенная формулировка, она не из Библии, но она отражает библейское учение. Поэтому она несовершенная, но если к ней как к несовершенной относиться, она очень может помочь. Некоторые люди спотыкаются по поводу таких вещей. Некоторые говорят, в Библии не написано, что должно быть членство в церкви, поэтому его не должно быть. Все там подписи и там списки – это от дьявола. Или там, подобные вещи. На самом деле, библейское учение, из него вытекают некоторые практические моменты, которые мы должны сформулировать, чтобы практиковать библейское учение. Поэтому я так много об этом говорю. 1 Коринфянам 1:10. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа». То есть это такое очень пламенное, очень страстное воззвание. Апостол Павел обращается к коринфянам, и он очень сильно их, к ним умоляет их. И вот о чем умоляет. «Чтобы все вы говорили одно». Не значит, что все как автоматы зазомбированные одно и то же говорят. Но говорится, но имеется в виду, что в главном вы должны быть едиными. Когда мы говорим о том, в чем успех церкви, вы должны это по-библейски говорить. Вы все должны говорить одно. «И не было между, умоляю, чтобы не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях, чтобы вы одинаково понимали сущность». Блаженный Августин сказал очень интересно, он тоже пытался сформулировать нечто, библейское учение. И он так его сформулировал, он сказал так. В главном должно быть единство. То есть в главных вещах мы должны быть едины, как здесь написано. Во второстепенных вопросах библейских должна быть свобода. Если это вопрос второстепенный, если ты понимаешь, что ребенка нужно наказывать с первой недели, хорошо, ты считаешь, что нужно наказывать с первого месяца, окей, нормально. Главное, чтобы это по-библейски, с мудростью было, с осторожностью и с правильным отношением к детям. Или еще один отрывок. 2 Коринфянам 12:18. Павел говорит, «Я упросил Тита, его ученика и тот, кто с ним служил, и послал с ним одного из братьев. Тит воспользовался ли чем от вас?» То есть он был ли он среди вас там иждивенцем и пользовался ли то, неправильно относился ли к вам и требовал ли, чтобы вы там ему давали там финансовую поддержку или там кормили его или что-то такое? Очевидный вопрос. Нет, так не было. И потом Павел подытаживает, он говорит, не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? Павел подчеркивает, и я пришел к вам, и вот главными вещами было вот такое к вам отношение. И Тита, когда я послал других братьев, они точно так же поступали. Видите, какое между нами единство? Поэтому будьте и вы едины, по нашему примеру. Хотя в том контексте он разъясняет, просто там другая тема, а это он как аргумент выдвигает. И еще один отрывок, это Филиппийцам 1:27. Можете пометить себе и прочитать дома, там очень интересно. Тоже об этом говорится. Смотрите, мы формулируем предназначение нашей церкви, чтобы все христиане и все служения в нашей церкви могли истинно по-библейски строить свою жизнь и служение. Чтобы они не блуждали в потемках, но понимали, к чему сводится библейское учение, и это могли практиковать. Еще один момент, чтобы у всех была ясность, и никто не жил в запутанности. Чтобы мы понимали, как вот Бог хочет, чтобы развивалась наша церковь. Чтобы никто не был запутан, как будто бы в мутной воде, в которой очень легко быть пойманным сатаной, очень легко запутаться ложью какой-то. Должна быть ясность, Божье Слово ясно, и нам нужно это понимать. Чтобы мы всегда могли проанализировать себя и исправиться, если необходимо. А если нет необходимости, то могли проанализировать себя и порадоваться, что мы на верном пути. И чтобы мы имели крепкую сердцевину служителей церкви, которые знают, куда идут, знают, как созидать вместе церковь по-библейски, и какое бы они служение ни несли, чтобы они в таком духе делали. Чтобы наша церковь была крепкой, должны руководители быть крепкими и едиными. И последнее, это чтобы все мы были готовы платить цену за библейский путь для церкви. Чтобы мы все были готовы платить цену. Например, отвлеченная немножко тема, например, я понимаю, что наша церковь как молодежная такая началась. Да? У нас очень мало было внуков в церкви, и детей не было вообще. И внуков тоже. И мы можем просто недооценивать ситуацию с родителями и с маленькими детьми. Поэтому одна из ценностей – это то, что вся наша церковь, мы должны заботиться, мы должны поддерживать наших братьев и сестер, которые уже семейные, у которых есть дети. Потому что это довольно нелегко. Когда рождается ребенок, жизнь очень резко меняется, загрузка, и это тяжело, это как такой переходный период. Поэтому мы должны друг друга поддерживать. Это Богдан махает головой там в конце. То есть это важно, мы должны так любовь свою управлять. Это должно быть характерно для нашей церкви. Ну, это просто пример. Хорошо, итак, как же я это сформулировал, и я потом покажу из Писания, как Писание об этом учит. Сначала формулировка, просто чтобы легче было запомнить. Я сформулировал это таким образом. Это будет видно на экране? Отлично. Предназначение церкви – явление величия Бога, или являть величие Бога, радостно преклоняться перед Ним под руководством и силой Слова Божьего. Здесь есть несколько четких истин, которые я пытался связать. Это несовершенная формулировка, может быть, кто-то красивее это может сделать, но истины здесь главные заложены, вокруг которых наша церковь должна объединяться, которые должны пропитывать всю нашу церковь, чтобы наша церковь могла исполнять Божье предназначение, а не просто делать то, что нам удобнее. Итак, я бы очень хотел, чтобы со временем мы все это запомнили, когда нас спросят, то мы могли бы это подчеркивать. Наша церковь, ее предназначение такое – являть величие Бога, радостно преклоняться перед Ним под руководством и силой Слова Божьего. Здесь есть четыре истины, которые заложены. Первая истина – славное величие Бога являть внутри и снаружи церкви. Прославлять Бога, другими словами. Это то, вокруг чего церковь должна быть сосредоточена. Другими словами, церковь – это Божье создание, которое по сути своей богоцентричное, а не человекоцентричное. То есть, когда мы говорим о нашей церкви, мы говорим о том, что это такое общество людей, это такая духовная семья, которая говорит, что Бог главнее нас, что Бог суть всего, что Бог изначало от всего, что Он самый главный, что Он владыка и господин над каждым нюансом нашей жизни. Что мы здесь собираемся не для того, чтобы просто как сделали такой христианский клуб или клуб кому там за 16 и еще не за 80, и мы тут собрались, и нам просто, у нас как-то вот есть, у нас есть какое-то вот одинаковое понимание, нам удобно общаться вместе, нам удобно как-то вот и о Боге поговорить, о духовных вещах. Мы, ну как партия, мы одинаковые, единомышленники. Нет, смысл церкви не в нас. Смысл церкви не в том, чтобы, когда я прихожу сюда, ага, хорошо, церковь – это такое общество, где любят, где заботятся. Оп, хорошо, ну, давайте, ребята, а что такое? Почему я не в центре оказался? Конечно, любовь должна проявляться, конечно, христиане должны бежать и любить, но эта любовь должна иметь характер богоцентричный. То есть, если какой-то человек хочет, чтобы его любили таким образом, чтобы нужно было отвергать Бога, то, извини, наша любовь, она богоцентрична. Я буду любить тебя так, чтобы Бог был явлен в славном своем величии. Это принципиальнейший вопрос в век, в который мы живем, когда все гуманизм и постмодернизм сейчас все вертится вокруг человека. Эпоха потребления, все сделано так, чтобы человек минимум напрягался и получал максимум и платил тоже, как тем людям удобно, которые это все делают. То есть мы живем, и мы по сути вырастаем, вот маленькие дети, когда вырастают, им не нужно объяснять, ну ты понимаешь, гуманизм – это такое понятие, когда человек, ему это все не нужно. Да? Или там даже эгоцентризм, ему не нужно объяснять понятие. Ребенок родился, он все знает, мир крутится вокруг меня. Мне что-то не хватает, я плачу, мне здесь не достает, отдайте. Мне вот это, а я это хочу, это довод достаточно мощный. То есть мы все такие вырастаем, мы вырастаем эгоцентричными, то есть человекоцентричными, самоцентричные. И когда мы приходим к Богу, мы можем и Бога рассматривать как средство такого восполнения моих требований, моих нужд. А мы можем и церковь видеть как такое эгоцентричное общество, где вот нужды, человекоцентричное общество, где нужды людей, это самое главное восполнить нужды людей. Наша церковь не такая. Хотя нужды здесь восполняются, Бог дает детей тем, которые не ожидали, их уже исцеляет, заботится, благословляет, утешает, радует нас, это характерно, мы радости еще коснемся сегодня. Но прежде всего это происходит тогда, когда Бог в центре. То же самое Евангелие, кто хотел бы помириться с Богом, кто хотел бы получить прощение грехов, нужно прийти ко Христу, как к Богу, не как к Деду Морозу, извините. Не как палочки-выручалочки, а как тревога, то и до Бога. Ну давай уже, тут из... ладно, извини меня там за мои грехи, мне тут главное в ад не попасть, или ты тут помоги мне на работе. Нет, нужно прийти к Иисусу Христу и к вере в Евангелие, как к Богу прийти. То есть нужно преклоняться, нужно говорить, что ты Бог, а я не Бог. Я преклоняюсь и нуждаюсь в тебе, спаси меня. Для многих людей это слишком унизительно. Они готовы быть очень религиозными людьми, очень религиозными. Но они не готовы действительно признать то положение, которое Бог занимает. Поэтому все, что мы делаем, например, детское служение там, оно должно излучать величественного Бога. Оно должно излучать богоцентризм. Оно должно излучать, что наш Бог величественно славен в каждой своей характеристике. Он невероятен в своей любви, в своем милосердии, в том, как Он наполняет нас радостью, в том, как отвечает на наши молитвы. Он невероятен в своей святости, Он невероятен в своем гневе против грехов человеческих, Он невероятен в своей справедливости, Он восхищающий, как просто как личность, как божество, Он просто приводит человека в восторг и в благоговейный трепет перед Ним. Это должно быть излучаемо. Если дети в детском служении научатся просто, что главное не обманывать родителей, слушаться их и быть хорошими детками, это не христианство. Это можно в кришнаизме где-нибудь подчеркнуть или в буддизме, где угодно. Христианство строится на том, что человек познает Бога и преклоняется перед Ним. Посмотрите несколько отрывков. 1 Коринфянам 10:31. Итак, там тоже целая такая тема, полемика, и потом Павел делает вывод, он подытоживает, и как бы сущность, вот как бы, как Экклесиаст говорил, выслушаем сущность всего. Бойся Бога, заповеди Его соблюдай, ибо в этом все для человека. Здесь же Павел формулирует тоже таким же образом, как бы сущность всего. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делаете в славу Божию. То есть, что это значит? То есть, здесь говорится о самых элементарных вещах нашей жизни. Речь не идет, когда вы идете, и вот вы в Доме Божьем, вы на богослужении, то вот так вот, пусть это будет для славы Божьей. А здесь говорится, вся наша жизнь, любой элемент, нюанс всей христианской жизни должен быть пропитан богоцентризмом и тем, что мы славим Тебя, Боже, мы восхищаемся от Тебя. Славить – это не просто тараторить, слава Богу, и какой-то ритуал там исполнять, сердце пустое, мечтая там сериал какой-то посмотреть, или просто там, просто пустое. Нет, славить Бога – это когда мое сердце восхищено Богом. Поэтому, когда мы говорим о нашей церкви, то это то место, где прежде всего люди, которые поселяются в этой церкви, прежде всего, самое главное предназначение нашей церкви, чтобы каждый из нас мог восхититься Богом, мог быть захваченным Богом, мог влюбленным быть в Бога, мог быть в восторге о Боге. И когда бы он рассказывал другим людям о Боге или о своей церкви, он говорил, что наша церковь – это вокруг Бога, а наш Бог, ну, библейский Бог, не наш какой-то личный Бог, да, Бог истинный, он вот такой, чтобы это было действительно не просто знания сухие, но чтобы это была жизнь внутри, чтобы это действительно была реальность, реальные взаимоотношения с Богом, чтобы у человека действительно были такие постоянные прорывы вперед в плане познания Бога и восхищения им, чтобы таким образом вся жизнь строилась, принималось решение, что кушать сегодня, что нет. Кушать еще один раз или нет? Когда уже 12, и я уже 8 раз поужинал. Может быть, уже нужно славить Господа тем, что ты не кушать сегодня уже будешь. То есть такие элементарные вещи, как мы разговариваем друг с другом, как мы смотрим друг на друга, как мы одеваемся, как мы абсолютно элементарно... Иногда нам кажется, как это вообще с Богом не связано, что нам... как это святое с грешным смешали. Но на самом деле здесь говорится, что Бог должен быть явен и должен царствовать в любом нюансе нашей жизни. Кто-то когда-то сказал, что наше сердце и наша жизнь похожи на дом. И мы, уверовав в Евангелие, в то, что Иисус, креста уже нет, я привык показывать на крест, что Иисус Христос страдал за наши грехи на кресте. И когда человек верит, что он грешник, и у него нет шансов попасть в рай, и он говорит, Господи, только то, что ты сделал на Голгофе, на кресте, только это может меня спасти. Он приходит, просит прощения за свои грехи у Христа и подчиняется ему. Не просто произносит молитву, а подчиняется. Он как бы открывает дверь этого дома, и Христос входит. И вот он занимает там какую-нибудь комнату, очищает ее от всякого барахла, которое мы накопили за всю свою жизнь, от грязи какой-то. Еще одну. И он буквально вот занял уже весь дом. Но там наверху, где-то под чердаком, есть маленький чуланчик, который мы говорим, Христос, ну вот я тебе уже так много дал, сюда давай ты не будешь заходить. Это вот мое личное. Здесь как-то вот, ну я пока не готов, я не могу. И вот из этого чуланчика через время весь дом наполняется вонью какой-то. Там что-то наше драгоценное гниет, разлагается. Нам оно кажется таким дорогим, оно нам такое счастье. Одна мысль, что оно у нас есть, приносит нам счастье. Одна возможность, что я могу этим воспользоваться в любой момент. А на самом деле это отравляет всю нашу жизнь. И туда, даже в самые маленькие, мельчайшие моменты нашей жизни должно дойти господство Христа. Величие Бога, Его центральное положение. Когда мы собираемся на домашних группах, Бог должен быть очевиден в центре. Мы не собираемся ради того, чтобы просто сделать такую группу эмоциональной поддержки. Мы собираемся, потому что мы верим, что только у ног величественного, прекрасного, удивительного Бога решаются наши эмоциональные трудности. Им тоже есть место, но им место у подножия величественного трона нашего Владыки. Поэтому, когда нам трудно, когда сердце разрывается, когда кто-то хочет кому-то помочь в душепопечении, первое, что мы должны сделать, мы должны привести человека к познанию, смотри, какой Бог. Бог не забыл тебя. И Бог может решить все эти проблемы, Он имеет силу. Посмотри в это место Писания, в это. И очень часто человек просто скажет, все, проблема решилась. Мне уже не нужно, чтобы ты помогал мне вот ее решить, там вот мою проблему там, на работе или в отношениях с кем-то. Я просто когда понял, какой Бог, как Он над всем, у меня просто как-то оно все стало на свои места. Таким образом решаются и эмоциональные проблемы. Или если мы говорим о поклонении в нашей церкви. Какие мы должны выбирать песни? Есть очень хорошие христианские песни с классной, очень великой мелодией. И мы все можем даже как-то там задвигаться в ритм, потому что мы наслаждаемся мелодией. И даже там христианский текст какой-то. Все тексты, которые мы подбираем, мы как бы стараемся это, за этим следить сейчас больше и больше, чтобы они были богоцентричными, чтобы они показывали библейского Бога. Чтобы они нас не замыкали в поклонении на себе и на том, как нам просто хорошо, что здесь мы все собрались. У костра, как туристы, там, барды сыграли. И всем на душе очень хорошо стало, да? Я не знаю, я когда был неверующим человеком, я ждал этих моментов, когда на каком-то вечеринке можно было бы выпить и потом просто разговориться. И как-то все раз разговорились, никто никого не поддевает, не унижает. И такое душевное блаженство было без Бога. Но это блаженство не спасало и не изменяло нашу жизнь. Оно просто, ну, утешало в этот момент, убаюкивало. Просто хорошее времяпровождение, милое дело. Но это не совсем то, о чем Бог говорит. Поэтому наше поклонение должно быть богоцентричное. Все комментарии, которые говорит лидер прославления, Петя сейчас будет вести, да, потом. Ты сегодня ведешь прославление, да? Ну, держись. Хорошо, еще один отрывок. 2 Коринфянам 2, 14, 16. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе». Он дает нам победу. Смотрите, кому благодарение? Богу. Ни церкви, ни пастору, ни там другу. Бог дает мне торжествовать во Христе. И что происходит, когда я торжествую? И благоухание, то есть приятнейший запах. Запах чего? Познание о себе. То есть когда человек узнал Бога, какой он, и он потом рассказывает, это как такой приятный запах, который люди начинают обонять. И познание о себе распространяет нами во всяком месте. То есть здесь говорится, что как Бог дает нам торжествовать, Он в центре. И вот мы узнали Его, и мы, вот характер нашей жизни, мы распространяем благоухание, познание о Нем. Не о нашей модной крутой церкви или о нашем крутом молодежном там прославлении или еще о чем-то, а о Боге. Вот я бы очень хотел, чтобы мы могли исполнять это предназначение, чтобы везде был запах Бога в нашей церкви, в каждом служении и в личной жизни. Ибо мы Христово благоухание. Благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, в тех, которые принимают Евангелие и которые отвергают Бога. Для одних запах смертоносный на смерть. Кто отвергает Бога, мы, даже ничего не говоря, мы можем мешать людям просто тем, что мы живем праведно. Это уже людей задевает. Один человек рассказал, что он работал на работе и ничего не говорил о Боге. Надо было бы говорить, но он не говорил. И со временем одна сотрудница подошла и просто начала очень сильно прессинговать человека. Она говорит, ты просто меня своей жизнью уже, я уже не могу из-за тебя. То есть меня задевает твоя жизнь, то, как ты живешь. То есть человека это злило. Но других людей, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему? Никто. Бог это совершает через нас, когда Он в центре нашей жизни. Вот это наше предназначение, распространять благоухание, познание о Боге. И есть еще удивительные отрывки, запишите себе. 1 Паралипоменон, 16 глава. Там записан первый псалом Давида, который через Асафа он сказал. Этот псалом полностью посвящен тому, чтобы являть славу Божью в мире, в котором мы живем. Таким образом, самое главное, я напомню формулировку предназначения нашей церкви. Являть величие Божие, радостно преклоняться перед Ним под руководством и силой Слова Божьего. Поэтому мы рассмотрели первую истину – являть славу Божью. Она должна быть явлена везде. Богоцентричность и величие Божие должно чувствоваться. Живой, истинный Бог. Мы здесь не просто творим ритуал. Здесь есть Бог. И мы стремимся к Нему, и мы все на Него фокусируем. И так решаются проблемы, все проблемы человеческой жизни, когда человек так фокусируется на Боге. Я еще хочу один пример привести. Моя формулировка, интересно, я естественно, не формулировал полностью сам это все, я смотрел разные материалы других верующих людей. И когда я уже сформулировал, я потом посмотрел Вестминстерский краткий катехизис, очень, очень хороший катехизис, где сформулировано учение. И первые четыре пункта я вам прочитаю. Там он построен так: вопросы, потом ответы, потом отрывки из Библии на него. Вопрос первый. В чем состоит основное предназначение человека? Ответ. Основное предназначение человека – прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. Вот это основное предназначение человека. Прославлять Бога и радоваться в Нем. Второй вопрос. Какой критерий дал нам Бог, чтобы указать нам, как мы можем прославлять Его и радоваться в Нем? То есть по какому критерию можем оценить, мы сейчас прославляем Бога и радуемся в Нем, или мы прославляем себя и радуемся в самих себе, или там от какой-то покупки. То есть как это нам проанализировать? Ну как, сядь, проанализируй. Нет, мы сами не способны. Нам нужен критерий. Слово Божие, которое содержится в Священном Писании Ветхого и Нового Заветов, является единственным правилом, показывающим нам, как мы можем прославлять Бога, как мы можем радоваться поистине в Нем. Только Божье Слово. Помните, да? Под руководством и силой Слова Божьего. Еще одно. Чему главным образом учит Священное Писание? На чем оно более всего сосредоточено? О чем оно? О том, как сделать мобильный телефон. Или о том, как сделать прорыв в химической науке. Не совсем об этом. Священное Писание учит преимущественно тому, во что должен верить человек по отношению к Богу, в первую очередь, и какие обязанности возлагает на него Бог. То есть, как ему жить с Богом. Вот это центр, это этому подчинено Слово Божье. И потом еще один вопрос. Кто есть Бог? Бог есть Дух бесконечный, вечный и неизменный в своем бытии, мудрости, могуществе, святости, справедливости, благости и истине. И отрывки из Библии много-много. То есть смотрите, Вестминстерский катехизис краткий начинается с этого, что самое главное предназначение обычного даже человека – это прославлять Бога, радоваться в Нем. Слово Божье должно играть главную роль. Оно должно быть как критерий. Хорошо, второй элемент – это радость. Радость христиан в Боге. Я здесь чуть покороче, потому что у нас с радостью всегда все хорошо. Или нет? Андрей уже сегодня, слава Богу, об этом начал говорить. Прочитай отрывки из Библии. Псалом 15:7-11. 15 Псалом, 7 по 11 стих. Если бы я был на вашем месте, я бы на полях написал там «Предназначение церкви, истина». Номер 2. И потом, когда я бы читал, я бы вспомнил. Даже я бы, более того, я бы даже предназначение церкви там записал. Являть величие Божие, радостно преклоняясь перед Ним, под руководством и силой Слова Божьего. Хорошо, Псалом 15. Благословлю Господа, то есть выражу восхищение и благословлю Его, самые лучшие слова скажу. Господа, вразумившего меня, Он научил меня. Он дал мне ясно разобраться, я разобрался, Он дал мне выход. Я понял, как вот жить, как поступать, как строить что-то в своей жизни. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Даже ночью во снах бывают какие-то истины, я еще как-то размышляю, и как-то мне это открывается. И у меня продолжается этот процесс познания. Всегда видел я пред собою Господа. Давид здесь говорит, он в центре, он самый главный. Я постоянно сосредоточен был на нем. Почему так? Потому что он одесную меня, он рядом со мной, это истина. Поэтому я верил в это. И поэтому не поколеблюсь, поэтому буду твердо стоять. Потому что я вижу Господа моего, я буду стоять твердо, я буду в победе, я буду торжествовать в своей жизни. И смотрите, от того возрадовалось сердце мое. От чего? От того, что видел Господа. что Он одесную меня, и того, что Он обещает мне, что я не поколеблюсь. И у меня сердце радуется в ответ. Когда Бог в центре, и Он глава, мое сердце обретает самое большое счастье. От того возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. То есть я не просто там внутри порадовался, но я начал даже говорить об этом. Даже и плоть моя успокаивается в уповании, даже физически как-то успокаиваюсь, умиротворяюсь как-то вот в Боге. Почему так? Ибо ты не оставишь души моей в аде. То есть ты спас меня через Евангелие, принял Христа, я не буду в аду. И не дашь святому твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни. И вот теперь смотрите, какой путь жизни Бог указывает. Полнота радости пред лицом твоим. Блаженство в деснице твоей вовек. Смотрите, Библия призывает нас смотреть на Бога. Как сегодня Андрей говорил, что мы смотрим на славу Божию, а слава в славу возрастает. Когда мы смотрим, то между лицом Божьим и нашим, как здесь написано, что? Перед лицом Божьим, и вот лицо Божье, вот мое, я на него смотрю, Бог. Библия мне призывает смотреть на него, и что между нашими лицами, вот в отрывке здесь? Непонятно, да? Просто вам нужно свою Библию открыть. Дело в том, что тут неправильно, ну, не до конца высвечено. Можете открыться? У кого есть Библии свои? Откройте свои Библии, посмотрите. Полнота радости между нашими лицами. Кто сказал? Подними руку. Молодец. Как тебя зовут? Богдан? Вахтанг? Слава Богу. Смотрите, 11 стих. «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицом твоим». Все слушают меня или не все? Я одного человека вижу, что он, по-моему, меня уже минут 10 не слушает. Смотрите, то есть мы, когда Библия призывает нас смотреть на лицо Божие, быть сосредоточенным на Боге, то перед Его лицом полнота радости и блаженство в правой руке Его. То есть образный язык, Бог протягивает руку ко мне, и там блаженство для меня вовеки. Вот какой наш Бог. Христианство – это, ну не скажу радостная религия, неправильно сказать, да, потому что религия в немножко в отрицательном смысле преподносил, но это радостная жизнь. И причем это такая радость, которую нельзя затмить даже страданиями и трудностями, даже проблемами. Это такая радость, которую никто не может отнять у нас, как Иисус говорил. Такую радость Иисус дает нам. И это радость перед лицом Божьим. Как только мы там сосредоточены вокруг себя, там печаль, депрессия, самобичевание и мучение. Но когда мы со своими проблемами приходим к Богу, и наши проблемы не выше Бога, а мы смиренные, мы Бога и действительно ищем, а не просто давай-давай решай мои проблемы. Когда мы ищем Бога, то мы разглядим, несмотря на свои проблемы, что там есть полнота радости перед Богом. Истинные христиане – это христиане, которые обладают этой радостью, которые наполнены радостью. Я не говорю, это христиане, которые бегают веселые все время. Есть очень много плотской радости, абсолютно недуховной. Ну, как я уже говорил, да, выпил, душевный разговор, какая-то такая тепло по сердцу пошло. Кто-то выпил и побежал там фейерверки пускать в веселье. Кто-то не выпил, просто веселиться. Кто-то прошел следующий уровень в компьютерной игре и веселиться. Масса всяких есть причин для веселья. Шопингомания, купил что-нибудь, и тебе на душе легко. Еще не купил, только вышел, тебе уже легко. Уже думаешь, пройдусь там. И прошел целый день, не устал. Не устал, еще бы зашел в пару супермаркетов. Ну, может, к братьям, ну, не сильно относится, я не знаю. Ну, смотря какие супермаркеты, есть разные. Но это не о той радости имеется в виду. Это временная радость, легко купил эту вещь, иду домой, у меня ее украли. Я самый несчастный человек на земле. Вот же ж моя прелесть, и ее забрали у меня. Все. Радость, которую Христос дает внутри, никто в мире не отнимет. И никто не способен. Никакая проблема. Пусть у меня все своруют по дороге. Нет проблем. Радость в сердце. Христиане – это неугрюмые люди. Друзья мои. Это не просто очень серьезно. Это серьезные люди, потому что они думают о очень серьезных вещах. Они готовы глубоко рассуждать и думать. И все вы здесь, потому что вы все здесь уже думаете достаточно, ну, уже глубоко анализируете бытие и жизнь. Поэтому мы здесь. Они серьезные, но не знают, что они угрюмые. Они наполнены радостью, которую Бог дает. Радостью, которая от Бога, от познания Бога проистекает. Радостью, которая проистекает от преклонения перед Богом. Мы чуть ниже прочитаем о преклонении. Я специально сформулировал, радостно преклоняется перед Богом. Это не такое преклонение, которое человек просто говорит, Господи, помилуй, и просто он не верит, что Бог его помиловал. И ему нужно еще эти сотни-сотни раз это говорить, потому что ну навряд ли. Христианство говорит, что если ты приходишь к Иисусу Христу, искренне веришь в Евангелие, исповедуешь свои грехи, Бог прощает твои грехи. И никогда не вспомнит, и не упрекнет тебя. И даже ты еще упадешь, Он очистит твою совесть от всякого греха. И благодатью своей покроет тебя, и примет тебя как дитя свое. В этом огромная надежда и радость. По сравнению с этим, небеса уже нам открыты. Все проблемы меркнут в этом мире, когда мы о горнем помышляем, а не о земном. Когда мы о Боге думаем, а не о самих себе их любимых. Поняли, что я сказал, да? Настоящее христианство полно жизнью, Божьей жизнью. Религия исполнена, она наполнена законами, обрядами для того, чтобы решить проблемы своей жизни. Я делаю это, чтобы у меня было все хорошо. Я боюсь, поэтому я исполняю религиозные обряды. В ней нет истинной жизни. В христианстве жизнь Божья. В христианстве вот эта полнокровная жизнь. Истинная духовная жизнь полна радости, полна восхищения, полна восторга, даже среди бедствий, которые могут постигать христианина. Жизнь, которая по-настоящему являет Бога, которая отражает Бога, это жизнь, наполненная не мертвой религией, не просто мертвыми правилами и законами, но это жизнь, переполненная духовной радости и восхищения Божьего. Опять-таки, я не имею в виду плотскую радость и веселье. Я имею в виду истинно глубокую духовную радость в Боге. Она и на лице, конечно, выражается, и в прыжках, и в веселье тоже, но ее причина другая. Не эгоцентричная, а богоцентричная. Смотрите, Псалом 31:11. «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем». Кто скажет, ну как мне радоваться? Если грех в сердце, трудно радоваться. Здесь в псалме написано «праведные, все правые с сердцем». Если этого нет, должна быть печаль. Должна быть глубокая печаль о своих грехах. Должна быть печаль, которая ведет не к себе любимому в свою любимую теплую нору депрессионную, а она должна вести меня к покаянию, написано. Печаль к покаянию – это супер, это хорошо. Когда я покаялся перед Богом, Бог очищает мое сердце, и мне, ну, я чист, мне нужно радоваться. Бог призывает к этому. Смотрите, еще один отрывок. Филиппийцам 4:4. Послание, которое апостол Павел написал из тюрьмы, будучи в ужаснейших условиях, в 100 раз хуже, чем сегодня у нас тюрьмы, будучи неуверенным, выживет он или нет, арестованный, под следствием, вся жизнь, кажется, рухнула. Он радуется и пишет о радости. Он говорит, радуйтесь всегда в Господе. В любой ситуации радуйтесь. И еще говорю, радуйтесь. Еще раз призываю. Если нет причины для радости, значит моя жизнь самоцентричная. Потому что когда моя жизнь становится богоцентричная, когда она не просто я узнаю Бога, но я преклоняюсь перед Ним, радость будет пред лицом Божьим. Она будет наполнять меня. Матфея 25:23, еще один отрывок можете прочитать, где Иисус хотел, чтобы все мы вошли в радость Его. Матфея 25:23. Хорошо. Предназначение церкви – являть величие Божие, славное величие Бога во всех Его проявлениях, это мы уже говорили, да? Предназначение церкви – являть величие Божие, радостно преклоняясь перед Ним. Таким образом, мы уже подчеркнули, что во всем, что мы делаем, должно быть запах Бога, познание Бога. Второй момент – если мы живем истинно перед Богом, любим Его, преклоняемся перед Ним, наши сердца будут озарены радостью. И эта радость должна проистекать от нас. Если мы с кем-нибудь работаем, и кто-то в какой-то партии, и он расстроен там за выборы, или рад, что там правильно выиграли выборы. Ну, например, расстроен, а я тут сижу, я христианин, я такой же расстроенный. Ну, какая разница, в какой партии быть, в вашей христианской или в нашей какой-нибудь там светской. Но когда кризис и увольнение, и очень тяжело, и урезают зарплату, и кажется, все причины мучатся, этот человек начинает, не имея никакой надежды, не имея другого источника для радости, он, естественно, унывает. И он смотрит на тебя, а ты излучаешь радость. Ты излучаешь какую-то жизненную силу. И ты не просто какой-то ненормальный оптимист, у тебя есть причина для этой радости. И эта причина тоже как благоухание от тебя проистекает. Вот это сильнейшая евангелизация. Когда мы соберем весь стадион, и мы будем просто проповедовать, это тоже благословенная евангелизация, я не против нее. Но когда мы несем Божье Слово, и человек видит нашу жизнь, не просто нашу христианскую, эгоцентричную, несчастную, недовольную жизнь. Такая жизнь не привлекает. Там это просто плотская жизнь. Там нет такой фонтанирующей Божьей жизни во мне. Но когда во мне фонтанирует Божья жизнь, и я говорю человеку о Христе, то человек, каждое слово становится более сильным. Дух Святой, помните, я говорил в среду, как сердца меняются. Дух Святой через зрелых людей, то есть вот таких, о которых мы говорим, Словом Божьим обращает сердца. Хорошо, третий момент. Предназначение, повторю. Являть величие Божие, радостно преклоняясь перед Ним. Преклонение христиан перед Богом – это очень важная, важная истина. Несколько отрывков давайте посмотрим. Матфея, 4 глава, с 8 по 10 стих. Это время, когда Христа искушал сатана в пустыне. И он два искушения в его сторону направил. И вот теперь вот здесь описано третье искушение, которое Христос отверг, и сатана отошел от него на время. Матфея 4, 8, 10. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, все богатство, которое есть в этом мире». То есть ни один человек никогда не обладал всем этим. Невероятная просто слава огромная, то есть прекраснейшее царство. И сатана говорит ему: «Все это дам тебе, все будет тебе принадлежать». Вот это наше эгоцентричное плотское счастье предлагается в супермаркете и тому подобное, которое можно украсть, которое можно разрушить, уничтожить, убить тебя можно там или что-то в этом роде. Все это дам тебе, если вот что, если пав поклонишься мне, если преклонишься передо мной. Суть здесь не в том, что это какой-то ритуал, просто он там наклонился и как-то это сработало. Суть в том, что сатана искушал Христа, он ему предлагал несметные сокровища, которые были искусительны для него, как для человека. Он был человеком, и это вызывало какой-то внутренний отклик в нем. Он ему это преподносит для того, чтобы Христос признал сатану таким, как Бог, что он как Бог. Чтобы Христос изменил того, кому он поклоняется. Он должен был преклоняться только перед своим отцом, как человек на земле. И тут он преклоняется перед сатаной ради очень довольно серьезного вознаграждения. То есть сатана не просто говорил там, наклонись, суть не в этом совсем. Суть в том, что займи в своем сердце иную позицию. Скажи, что Бог недостоин, а я достоин. В нашем случае, я надеюсь, что никто из нас не испытывал, когда бы мы там видели сатану, что такое предлагал. Но в нашем случае очень легко. Библия вот такую же ситуацию иначе называет идолопоклонство. Когда мы что-то вместо Бога себе создаем, какая-то ценность, какой-то вот этот чуланчик там на чердаке. Мой любимый, дорогой, он греет мою душу. Христос говорит: подчинись мне, я вычищу его. Я говорю: нет, я не дам его вычистить. Я его люблю больше, чем тебя сейчас. Какую-то покушать восьмой раз вечером. Мне так трудно, меня дочь начала просить. Я ее наказываю. Она плачет и говорит: папа, мне тяжело, я хочу кушать, я хочу шоколадку. Очень-очень быстро. Или она там: я хочу варенье, вот только что покушал ребенок. Она хочет что-то, чтобы просто утешить себя, чтобы ей не было больно. У нас это более изысканно, более завуалировано все. Мы там себе очень легко переубеждаем, что нам сейчас нужно покушать. Хотя она тоже убеждена, что ей сейчас очень нужно, это логично. Восьмой раз варенье, третью банку, ничего. Нет проблем, мне сейчас больно, это нужно сделать. То есть у нас это так происходит, не прямо сатана нам, но мы просто, у нас есть выбор, мы преклонимся перед Божьим авторитетом или перед своим. Завтра начинается школа в нашей церкви, и мы будем говорить об этом, мы будем говорить о авторитете Божьего Слова, перед которым мы должны преклоняться. Чтобы преклониться перед Богом, нам нужно преклониться перед Его Словом. Люди, которые особенно страстно и пылко преклоняются перед Богом и не слушаются что-то из Слова, они преклоняются не перед Богом. Или они преклоняются перед, извините, сейчас некрасиво скажу, такой урезанной версией Бога. вот это мне в Боге не нравится, это, вот это я уберу, вот здесь ослушаться, тут Бог поймет, тут он сжалится, тут все получится. И вот ты себе какого-то Бога, который не библейский, и вот ему там можешь такие чувства испытывать, такой огонь в сердце. Ну уж это точно поклонение, да мы плакали все, да мы там рыдали, я не знаю, мы в таком восторге, мы на крыльях летали, это все еще не доказывает преклонение. Истинное преклонение перед Богом, когда я преклоняюсь перед Его Словом. Чтобы преклоняться перед Его Словом, нужно знать Его Слово. Вот для этого, кстати говоря, у нас школа и организована, для того, чтобы мы могли углубиться и познать Слово Божие глубоко, чтобы мы могли действительно преклониться перед Богом истинно. Потому что именно к этому мы призваны. Потому что именно это должно быть очевидно в церкви, что Бог наивысший авторитет, Его Слово наивысший для нас авторитет. Наше мнение не авторитет для нас. А мнение каких-то людей или формулировки, это вот что авторитет, и мы должны преклониться перед этим. Окей, Господь, открываю мой любимый чуланчик, посвящаю себя, не буду есть вечером больше. После 6 я не ем, или там после 8. Или я принимаю решение, я больше не буду обманывать. Даже если это мне будет стоить много денег, даже если конфликт, даже если напряг, я подчиняюсь тебе. Хотя вся моя душа говорит, иногда нужно обманывать, так легче жить. Так даже лучше, мама не волнуется. Это же вроде как по-христианская любовь, чтобы она не волновалась. Нет, я подчиняюсь твоему слову, а не своему мнению. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана. Ибо написано, вот реакция Христа. Он не начинает торговаться. Ну смотри, как бы вот я поклониться тебе в принципе сейчас не могу. Но смотри, я как бы так, вот так могу сделать. Мне даже не нужно все царства, но вот 3. Можем мы как-то договориться на эту тему? Мы так часто делаем с собой. Ну как бы, ну я уже и так для Бога уже столько, ну уже тут расслабиться сегодня вечером, ну нормально уже. Я уже, да уже столько всего сделано, тут уже немножко нормально. То есть нам уже, это уже такой торг идет внутренний. Бог достоин абсолютного преклонения. Поэтому Христос говорит, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. И написано это во Второзаконии в 10 главе 20-21. Второзаконие 10-20-21. Господа Бога твоего бойся. Он величественный. К нему нужно относиться с трепетом. Он не просто рубаха-парень, с которым ты тут тусуешься. Он величественный Бог. Господа Бога твоего бойся и ему одному служи. Ему одному подчини свою жизнь. Осознай, что твое предназначение твоей жизни – это служить Ему. И к Нему прилепись, то есть всем сердцем ищи Его. И Его именем клянись, как наивысшим авторитетом, как наивысшим таким обязательством или ну вот, достойным доверия чем-то. Он – хвала твоя, и Он – Бог твой, который сделал с тобой те великие и страшные дела, какие видели глаза твои. И там дальше описывается, какие дела. И если посмотреть Иоанна 15 глава 10-11, Иисус очень прямо говорит, как преклоняться перед Богом, перед Ним, потому что Он Бог. «Если заповеди Мои соблюдете, заповеди, которые в Слове, которые мы оттуда можем узнать, прибудете в любви Моей, вы будете окутаны Моей любовью, вы будете ее переживать, вы будете ее замечать, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». Смотрите, как преклонение связано с радостью. Я специально показывал, это все взаимосвязанные отрывки. Величие Божие и радость перед лицом Его. Теперь здесь эта же радость связана с Словом, когда я подчиняю Слову Его. То есть это все основные главные вещи, вокруг которых строится христианство. Псалом 94, можете еще почитать, там говорится, там есть просто призыв, придите, воспоем Господу и преклонимся перед Ним. Удивительный псалом, который может нас направлять в поклонение. К поклонению, вот когда мы будем вместе поклоняться. Таким образом, предназначение церкви заключается в том, чтобы являть величие Божие везде. Каким образом? Радостно преклоняясь перед Ним. Таким образом Бог является. Когда человек преклоняется перед Богом, он становится более и более зрелым и крепким во Христе. Он наполняется большей радостью. И именно этот человек более всего излучает Бога. Именно когда человек незрелый, когда он посвящен своей плоти, своему эгоизму, там Бога не видно. Он мало чем отличается от обычного человека, который Бога отвергает. От интеллигентного обычного человека. Христианин просто интеллигентный человек, который матом не ругается, что-то такое. Но когда человек действительно преклоняется к Нему, он становится зрелым, радость наполняет его сердце, и он излучает что Бог живой, настоящий, и мое сердце трепещет о Боге. Поэтому нам нужно посвящать этому. Вот этим тоже должно быть пропитана наша жизнь. Когда мы на домашних группах, когда мы вместе здесь, мы должны помогать друг другу идти к преклонению к Богу, перед Богом. Мы должны помогать друг другу больше и больше осознавать, Бог достоин, Он авторитетен больше, чем я, и Он достоин моего такого подчинения, достоин моего такого трепетного к Нему отношения. И мы должны учиться этому, мы должны учить друг друга, помогать друг другу, как это делать. Я очень надеюсь, что каждая проповедь, или почти каждая, она излучает величие Бога, она должна излучать радость, у меня не всегда это получается, и она должна излучать желание Бога, чтобы мы преклонились перед Ним. И последнее. Под руководством и силой Слова Божьего. Это очень принципиальный момент, я еще 10 минут займу ваше внимание и закончу. Это принципиальный момент. Как я уже говорил, многие люди и поклонение Богу, и радость, и отношения с Богом могут иметь в искаженном виде, в таком инвалидском варианте, в своем просто понимании. Я читал недавно, ну, есть много разных вариантов. Есть какие-то люди, которые говорят, вот я чувствую, Бог меня призывает. Другие говорят, вот Бог мне во сне явился, и это намного больше значит, чем то, что там в Библии написано. Третьи люди говорят, что проповедовать Библию, разъяснять, что она значит, стих за стихом, это вообще устаревший вариант, это мало вообще кого волнует сегодня. Ну, честно говоря, это действительно часто мало кого волнует, но это не то, от чего нужно отказываться. То есть есть самые разные моменты. Кто-то очень сильно верит в лидера какого-нибудь. Например, ну вот пастор мне сказал, ну это пастор, он же святой, поэтому я вот это буду слушаться, как он мне сказал. Не потому, что слова пастора показали мне Божье слово, и я подчиняюсь авторитетному Божьему слову, а просто потому, что пастор для меня, он сам по себе авторитет. Кстати говоря, один человек сказал удивительную вещь, что роль проповедника или роль пастора в том, чтобы, я, может, не точно процитирую, но идея такая, чтобы вникнуть в слово, понять его значение, и чтобы донести слово Божье до людей, не повреждая Божьего слова и не заменяя авторитет Божий своим авторитетом. То есть некоторые, я иногда смотрю какие-то проповеди, и я вижу, что там только один, там Божьего слова мало, там мало Бога, но там один страстный, классный проповедник, в которого все влюблены там, или я сейчас тут в него влюблюсь, потому что он такой классно вот так станет, раз, он такой хоп, он так сделает, он такой раскрепощенный, он такие всякие штуки делает. И потом люди, ну, я не знаю, читаете вы сейчас в интернете всякие штуки там происходят, можно много читать, люди свидетельствуют там и видео и так далее, когда кто-то говорит, я была просто влюблена в пастора, для меня пастор был ну почти как Бог. Ну почти вот они, ну она прямо так и сказала, наравне с Богом был для меня. Это ужасная ситуация. Человек вроде бы поклоняется Богу, как он думает, вроде бы он величие Божие, как-то вот, ну, как-то он говорит о великом Боге, радуется очень много, побольше, чем мы все тут с вами, может быть. И даже он что-то исполняет, чем-то себе, кажется, преклоняется, но не под руководством Божьего Слова. Под руководством видений, сновидений, чувств, авторитетов, под руководством традиции, тоже еще один из авторитетов, который может нас направлять. Но в нашей церкви так принято. Наша церковь молодая, мы не сильно это чувствуем, хотя у нас тоже есть традиции определенные. Нужно быть открытым, менять традиции, чтобы подчиняться слову. Но иногда люди преклоняются перед традициями. Или мнение вот в нашей ассоциации или в нашем братстве вот на этот вопрос так смотрит. Ну вот смотри, в Библии вот это так. Ну вот, а братья говорят иначе. Один человек как-то рассказывал, я уже это как-то приводил в проповедях, он задал вопрос, самый важный вопрос в Библии, могут ли женщины в брюках ходить. Он говорит, ну смотри, давай мы посмотрим отрывок один. И они изучили весь отрывок, изучают. Тот человек изучает, ну, как бы вот вроде бы, да, потом он стоит, потом такой, ну, сидит, точнее, вот так отталкивает Библию. Все равно это мерзость. То есть вот Божье Слово говорит, что это не есть грех. То есть, если правильно понять Божье Слово, то там оно не говорит о том, что женщины не могут там в джинсах ходить, например. Но вот у человека есть какой-то другой авторитет, есть чувство какое-то, вот ему неприятно, там, он не в такой культуре, он, конечно, женщина в джинсах, это как-то, ну, неправильно. Все равно он подчинился какому-то своему авторитету. То есть есть много разных таких вещей. Но еще самый глобальный, самый мощный, авторитетный источник вообще в мироздании – это мы, лично для себя. То есть братство, мнение других людей, пастор – это все замечательно, но еще мы. Мы для себя можем быть большим авторитетом, чем все вместе взятые. Я не хочу это просто, и все. Как-то один музыкант играл очень медленно соло свое. Ну, музыканты любят, чтобы заметили, как красиво они играют. Ну, некоторые смиряются и не играют. Но один вот встает, оркестр затихает, он встает, и он играет в два раза медленнее, чем он должен. То есть в два раза дольше он играет. Стоит и играет. На валторне он играл. И ему дирижер говорит, что ты медленно играешь, быстрее. А он все как-то раз ускорится, а потом опять. И вот на очередном концерте он встает раз в два раза медленнее. То есть идет какой-то ритм, да, оркестр затихает, он раз и в два раза медленнее начинает играть. Дирижер ему говорит, ну ты опять в два раза медленнее стал играть. Что ты, почему ты? Он говорит, ну что я могу поделать, если мне хочется? Это для нас бывает самый мощный авторитет. Если я буду жить не так, как мне хочется, я буду несчастным человеком. Делать то, что тебе хочется, это счастье. Вот бы все деньги иметь, тогда можешь делать все, что хочется. Это счастье, которое убивает человека, разрушает его жизнь и так далее. Поэтому для того, чтобы мы могли истинно являть величие Бога, истинного Бога, истинное Божье величие, то есть правдивое, мы должны быть под руководством и силой Божьего Слова. Для того, чтобы мы могли истинно радоваться и распространять эту радость в своей жизни, и в своем служении, и в своей церкви, мы должны быть эту радость испытывать под руководством и силой Божьего Слова. Для того, чтобы мы могли преклоняться перед Богом верно, нам нужно быть под руководством, нам нужно быть абсолютно подчиненными Слову Божьему. И нужно из Слова Божьего черпать силы для того, чтобы и радоваться, и преклоняться перед Богом. Вот это принципиальнейший момент. Это то, что абсолютно необходимо для нашей церкви. Это то, что действительно должно определять и предназначение, и содержание, и ежедневную жизнь, ДНК, сущность нашей церкви. Это везде должно быть очевидно. Тогда наша церковь будет успешна. Тогда она будет успешна в глазах Бога. Я не имею в виду, может быть, в глазах некоторых людей будет неуспешна. Но она будет успешна в глазах Бога. Потому что Бог таким образом говорит с нами, учит нас, исправляет нас, развивает нас и тому подобное. Есть потрясающий отрывок на эту тему, очень длинный, я не буду его читать, я вам могу сказать, вы можете просто поисследовать его. Это 2 Коринфянам, конец 2 главы, вся 3 глава и начало 4 главы. Просто потрясающий отрывок, где апостол Павел четко-четко подчеркивает, как он служил. Немножко сложный отрывок, но если вы поизучаете, получите огромное благословение. Я обязательно как-нибудь освещу этот отрывок, может быть, вот в школе. Может быть, даже завтра я это сделаю. Потому что очень-очень сильный отрывок. Короткий прочитаю. Колоссянам 1:5-6. «В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали, в истинном слове благовествования». То есть вам было принесено слово Евангелие. То есть как вы можете спастись? То есть Божье слово. И вот это слово, смотрите, которое пребывает у вас, то есть вы им наполнены, вы шум вокруг Божьего Слова стоит, шелест страниц во время проповеди, люди говорят об этом, люди делятся из Библии, люди дисциплинируют себя, чтобы углубляться в Божье Слово, люди восхищаются Божьим Словом, то есть это, оно пребывает в вас, мы это видим. Мы приходим в одну церковь, хорошая, замечательная церковь, мы приходим в другую церковь, хорошая, замечательная церковь, и много Библии там. И мы это видим, это не просто там во время проповеди нужно зачитывать, или там каких-то несколько отрывков нужно где-то там по форме прочитать. А это действительно, это то, что это как брожение такое, это то, что волнует сердца. Это то, чем люди живут. Которое пребывает у вас, как и во всем мире оно распространяется, и приносит плод, и возрастает Божье Слово. То есть оно распространяется, оно несется дальше и дальше. Как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божью в истине. Вы ее познали не в чувствах, не в авторитете человека, не в традиции. В истине Божьей вы ее познали. Иисуса Навина 1:8, Псалом 118 и много, 2 Тимофею 3:16, много других отрывков, которые говорят о том, что Божье Слово должно играть центральное, стержневое место в жизни церкви. Если так не будет, так или иначе церковь уплывет к чему-то другому. Хорошему по-человечески, христианскому на вид, милому, привычному, популярному. Но это не то, чего Бог хочет. Церковь обязательно, и жизнь человека обязательно уплывет куда-то. И даже человек не осознает это, его будут кипятить, как лягушку, подогревая, он не заметит, как температура поднимается, и он умрет. Если он уходит от Слова Божьего. Поэтому предназначение церкви – это являть величие Божие, радостно преклоняться перед Ним под руководством и силой Божьего Слова. Я надеюсь повторять это еще и еще раз, чтобы пропитать наша церковь, наши все служения, там, наши сердца каждого из нас, особенно руководителей служения, чтобы это везде было, чтобы мы были в одном духе, чтобы куда ты ни пришел, ты мог увидеть, здесь является, там может быть на детском служении чуть-чуть, здесь намного больше, в домашней группе много, в личном общении. Великий Бог, христиане, растущие в нем, преклоняются перед Богом, они наполняются радостью, и все это происходит под руководством Божьего Слова и ничего иного. И тогда наша церковь будет действительно отражать Божий замысел и будет благословлена, и будет славить Бога так, как необходимо. И это есть ключ к успеху нашей церкви. Если мы не будем хотя бы что-то из этого иметь, мы не сможем быть успешными так, как Бог хочет. Давайте помолимся. Давайте все встанем, пожалуйста, давайте встанем, помолимся Богу. Господи Боже, великий Создатель всего видимого и невидимого, Бог наш, Папа близкий, наш Отец Небесный, для всех, кто принял Евангелие, кто подчинил свою жизнь Христу. Огромное Тебе спасибо за Твое Слово. Спасибо, что Ты даешь ясность. Спасибо, что Слово Твое проясняется больше и больше, и мы можем как-то более четко сформулировать основные моменты, которые Ты преподносишь нам, Господь. Пожалуйста, благослови нас всех, чтобы наши лично жизни были такими. Благослови, пожалуйста, чтобы вся наша церковь была такой, чтобы это был запах, чтобы это был характер нашей церкви, чтобы это была ДНК, которая чувствуется в каждом моменте нашей жизни. И дай нам, Господь, этим отличаться, а не какими-то поверхностными, второстепенными вещами. Дай нам действительно в этом быть усердными и успешными перед Твоим лицом, Господь, чтобы Твое сердце радовалось о нас. Мы Тебя любим, Господь, и хотим поклоняться Тебе и в песнях, и в молитвах сейчас. Веди нас, пожалуйста. Аминь.